Оля, привет, рад тебя видеть.
Доброе утро, доброе утро, Максим, доброе утро всем.
Вы слушаете фрагмент программы.
Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
У нас суббота, мы в субботу вместе с вами подводим итоги того, что происходило на фронте. Расскажите, где были ключевые события, на каких направлениях фронта?
Ну, давайте посмотрим, где были ключевые события. Были они на двух, ну, на трех направлениях, на самом деле. Первое направление – это Купинское направление. Там на этой неделе действительно российские войска вели достаточно интенсивные бои на границе, в пригородах Купинска, в северной части Купинска. Подошли к этому городу. Вообще говоря, в Москве утверждают, что уже половина Купинска занята российскими войсками, но это, как всегда, выдают желаемое за действительное. На самом деле не заняты там половина Купинска, но действительно в северной части идут бои. И, кроме того, ну, совершенно очевидно наметилось, ну, продолжалось, точнее, уже давно наметившееся продвижение российских войск таким обходным маневром, с тем, чтобы окружить этот город с севера, с северо-запада, перерезать коммуникации и, соответственно, его взять потом. Значит, это первое направление движения российских войск, и, соответственно, первая зона очень интенсивных боевых столкновений, которые происходили в истекающую неделю на Харьковском фронте. Вот это вот фронт, который, его можно назвать, условно говоря, но тем не менее можно назвать Харьковским фронтом. Другое направление, которое было на этом же фронте, это на юге этой территории, на юге этого участка, российские войска создали вот такой двурогий плацдарм, или два близко расположенных таких вытянутых полосы наступления. Опять-таки замысел предельно понятен. Это попытка окружить лиман с северо-запада. Вот ничего особенно оригинального придумать российские генералы не могут, но действуют, в общем, более или менее грамотно, во всяком случае, по тем учебникам, которые они когда-то изучали в военных академиях и в военных училищах. Ну, серьезных успехов, если говорить об успехах, российские войска на этом фронте не достигли. Вот, но, тем не менее, хочется еще раз сказать, что вот есть задача, поставленная Путиным на этом участке, я уже не говорю про Донецкую область, значит, выйти на рубеж реки Оскол. Вот на карте, которую вы только что видели, эта часть территории Харьковской области, она, видите, закрашена таким черно-зеленым цветом. Вот это то, на что претендует Россия, и, видимо, то, что будет главной зоной, ну или одной из главных зон боевых столкновений, не в этой, а уже в следующей кампании. Теперь второй участок фронта или линии боевого соприкосновения – это, ну, Донецкий участок, и главным образом это юго-западный угол этого участка – это тот кусочек территории, где сходятся границы Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Вот на этом направлении российские войска тоже пытались продвигаться, ну, продвигались, хотя, повторяю, очень медленно. Смысла, но если говорить о Харьковском участке боевого соприкосновения, ну, тогда, в общем, логика в движении российских войск есть. А вот здесь я этой логики не вижу, потому что вместо того, чтобы заниматься теми направлениями, которые представляют действительно стратегический интерес, ну, с точки зрения выполнение той задачи, которая была поставлена Путиным, а именно занятие всей территории Донецкой области, российские генералы двигались в совершенно, ну, непонятном для меня направлении. Единственное объяснение, которое есть у меня, возможно, есть и другие, но вот с моей точки зрения, это то направление, где российские войска могут двигаться более или менее, ну, действовать более или менее результативно. Видимо, оборона вооруженных сил Украины на этих направлениях, то есть вот, значит, движение в сторону Покровского, есть такой город, довольно большой город в Днепропетровской области, вот там, на этом направлении, значит, особых возможностей для того, чтобы организовать рубежи обороны, у вооруженных сил Украины нет. Ну и поэтому там, где легче продвигаться вперед, там российские генералы и пытаются продвигаться. Но другие направления на той неделе, которая вот завершается, и завтра будет последний день, ну, там каких-то серьезных изменений линии фронта нет. И сразу же в этой связи возникает, ну, какое-то такое, я не знаю, искушение пересказать те сплетни, которые ходят по России, по московским коридорам власти относительно перемен в военном командовании Российской Федерации. Значит, появились сообщения, не подтвержденные официально пока, но они, видимо, действительно отражают то, что происходит, что назначен новый первый заместитель начальника генерального штаба. Им стал генерал Андрей Москвичев, ну, считающийся самым результативным командиром российской армии. Его главная заслуга в том, что он смог, значит, организовать наступление и руководил, командовал захватом Авдеевки. Это было, если помните, где-то конец 23-го, начало 24-го года. Авдеевка тогда была занята с большими потерями, с большим трудом, но тем не менее это считается, ну, действительно, это был единственный успех российских войск. Но если считать успехом занятие более или менее крупного города, более того, города, который был превращен в очень мощный укрепленный район. Вот Москвичеву удалось это сделать. После этого он стал очень популярным в офицерской среде в российской армии, считается очень результативным, таким мудрым и решительным командиром. И вот его назначают, Путин назначает его первым заместителем Герасимова, нынешнего начальника генерального штаба. Опять же, злые языки рассказывают о том, что Герасимов пришел в ярость, потому что он понял, и, видимо, понял не без оснований, что назначение Москвичева его первым замом – это, ну, последний шаг к тому, чтобы уволить его самого с этого поста. Действительно, уже давно, уже, наверное, с полгода, а может быть и больше, по Москве ходят слухи о том, что Путин очень недоволен Герасимовым, потому что Герасимов не способен организовать такое управление войсками, которое достаточно эффективно позволило бы выполнить указания Путина. Герасимов обещает все, что угодно, обещает луну с неба, но при этом ставит условия: Владимир Владимирович, для того, чтобы решить поставленные вами задачи, выполнить ваши, значит, указания, необходимо провести массовую мобилизацию. Ну, как минимум 300-400 тысяч человек призвать еще в ряды славных вооруженных сил Российской Федерации. Без этого, ну, никак невозможно. Значит, что происходило в последние недели? Появились сообщения о том, что Путин поручил Москвичеву представить то, что называется на бюрократическом языке, соображение. Соображение по расчету сил и средств, необходимых, вот необходимых для чего? Для того, чтобы занять Донецкую область к середине будущего года. Вот это важно, потому что, видимо, в Москве уже поняли, что занять Донецкую область полностью в этом году, в этой осенней кампании у них не получится. Ну, не получится, не получается. Значит, эта задача, выполнение этой задачи перенесено на лето будущего года. Ну, все можно, все может быть, посмотрим, что там будет летом будущего года. Вообще, останется ли Путин в своем кресле? Ну, наверное, останется, хотя все мы под Богом ходим. Ну и так далее. То есть, в общем, пока ясно совершенно проявилась тенденция к тому, чтобы, ну, как минимум в 26-м году Россия продолжала войну. И, видимо, в Москве пришли вот к этому выводу, приняли соответствующие решения. А решения какие? Никоим образом не соглашаться с разного рода идеями Трампа, идеями нынешней американской администрации, и искать какие-то пути к прекращению военных действий, независимо от того, там устраивают они Россию или не устраивают. В общем, война будет продолжаться. Война будет продолжаться как минимум, ну, по крайней мере, по нынешним расчетам Кремля, до середины будущего года. Похоже, что вот к этому это решение было подкреплено разговорами, которые Путин имел с председателем Си Цзиньпином, ну, просто потому, что риторика Путина и в самом Китае, в Цзиньпине и в Пекине, и по возвращению оттуда резко ужесточилась, ну, с моей точки зрения, ужесточилась. Более того, опять на арену выпустили Медведева, Дмитрия Медведева, который, значит, разразился очередным таким ультрамилитаристским постом, пригрозив в очередной раз, пригрозив, ну, в данном случае, Великобритании. Ну, вот так такие сообщения приходят из Москвы. Ну, на мой
Сказали,
взгляд, они более
что...
или менее правдоподобны.
Юрий Евгеньевич, вы сказали, что в Москве принято решение, что война будет продолжаться до середины будущего года. А потом?
Ну, во-первых, это не я сказал, это в Москве говорят. Я только транслирую то, что говорят в Москве. А что будет потом? Вы знаете, ну, черные лебеди, они так вот реют просто над Россией, над Европой. Все может быть. Честно говоря, вот я думаю, что осенью этого года Путину придется принимать еще и другие решения. В какой мере экономика России позволит вести еще войну, ну, как минимум год, а может быть и больше. Ведь, опять же, по слухам, которые бродят по Москве, Набиуллина представила Путину доклад на 30 с лишним страницах с большим количеством разного рода картинок, графиков, цифр там и так далее, в котором ясно сообщила, что есть два варианта. Либо специальная военная операция прекращается, и тогда есть шанс избежать тяжелого экономического кризиса, либо она продолжается, то есть эта операция продолжается, и тогда кризис неизбежен. Вот, ну, я думаю, что Путин, в общем, понимает, что кризис неизбежен, но надеется его пережить. Однако, вот тут возникает вопрос, как продолжать войну в условиях нарастающего экономического кризиса. Но единственный путь, который, ну, вообще в истории существует, это нужно закручивать гайки. Нужно всех противников войны, позиции которых, естественно, будут усиливаться на фоне нарастающих экономических сложностей, нужно отправить, ну, куда подальше. Из Москвы, ну, кого жалко, значит, сажать в тюрьму, можно отправить послом куда-нибудь в Буркина-Фасо, например, есть такая интересная страна, или еще куда-нибудь подальше. А тех, кого не жалко, тех можно отправить в Магадан. Но это дело уже известное. Все сценарии и все механизмы подобного рода закручивания гаек, они хорошо отработаны, хорошо известны. И тут нужно только стряхнуть пыль с папок, достать их из сейфов, ну и вот реализовать.
Юрий Евгеньевич, о том, что будет потом. Много очень спекуляций на тему того, какие военные могут быть размещены в демилитаризованной зоне, какие страны туда направят. Вот США могут взять на себя контроль над демилитаризованной зоной, а в самой зоне разместят военных из Саудовской Аравии и Бангладеш. Да? Вот такие вот теперь у нас инсайды. Об этом сообщил американский канал NBC со ссылкой аж на 4 источника. Вы знаете, в очередной раз думаешь, может быть, это спекуляция очередная. Вот из каких только стран мы военных туда не направляли, так в голове своей. Вот теперь уже из Саудовской Аравии, Бангладеш. Что вы об этом думаете?
А я думаю, что если Украина согласится с идеей демилитаризованной зоны, это будет для Украины очень плохо, будет просто катастрофа. Значит, сама по себе идея далеко не нова, ее предложил генерал Келлог, который, известная сейчас личность в Соединенных Штатах, довольно близкий сотрудник Трампа, еще год назад, еще до инаугурации Трампа, по-моему, летом прошлого года, Келлог изложил свой план, который, собственно, вот как-то так и обсуждается до сих пор в Соединенных Штатах. План предполагал, в частности, создание демилитаризованной зоны. Но где? Вот тут возникает масса разного рода вопросов. Во-первых, скорее всего, если говорить о тех реалиях, которые складываются на фронте, в Соединенных Штатах обсуждается идея демилитаризованной зоны на территории Украины, повторяю, только на территории Украины, но не на территории России, которая должна, на какую-то глубину, как минимум 20 километров, а может быть и больше, значит, распространяться на территории Украины. Вот если, а дальше начинаются разного рода уже спекуляции, а как, чьи войска можно туда там расположить, кто будет наблюдать за тем, чтобы действительно демилитаризованная зона оставалась демилитаризованной. А на самом деле что это значит? Это значит, что там не должны располагаться вооруженные силы Украины. Это должна быть территория Украины, некая полоса на территории Украины, суверенной территории Украины, которая не находится как минимум, под военным суверенитетом Киева. Значит, там располагаются чьи-то войска, допустим, Саудовская Аравия или Бангладеш. В случае, если Москве придет в голову опять начать наступление, опять начать войну против Украины, у меня большие сомнения, да даже эти сомнения, переходящие в уверенность, что ни саудовские войска, ни бангладешские, ни какие-то иные войска, взятые, предоставленные странами, как называется сейчас, глобального юга, не будут воевать, защищая Украину. Они просто, разойдутся и предоставят российским войскам коридоры для того, чтобы они входили в Украину, на ту территорию Украины, которую Россия не оккупировала военным путем. Значит, а как будут Соединенные Штаты это контролировать? Я пытаюсь представить себе практически. Российские войска входят на территорию, которую, с одной стороны, вроде бы контролируют Соединенные Штаты, но, с другой стороны, там нет американских войск, там есть войска Саудовской Аравии. И что американцы будут делать? Могут, значит, протестовать, могут, я не знаю, что, могут вызвать русского посла в Вашингтоне, заявить ему протест, что-нибудь в таком духе. А теперь давайте посмотрим, что такое демилитаризованная зона шириной 20 километров для Украины. Вот давайте посмотрим, например, на Харьковскую область. От центра Харькова до границы, линия, которая линии разделения контроля, линии контроля, а до госграницы с Российской Федерацией 40 километров. Вот теперь, если, скажем, создается демилитаризованная зона шириной 20 километров, ну просто для удобства возьмем 20 километров, может быть больше. Значит, до центра Харькова, вот границы демилитаризованной зоны, менее 10 километров. Менее 10 километров. А эта демилитаризованная зона, в ней нет войск вооруженных сил Украины, и, соответственно, российские войска могут победным маршем пройти, ну, практически выйти к пригородам Харькова. Допустимо это? Приемлемо это для Украины? Ну, на мой взгляд, нет. Если бы я был царем, ну и как-то имел возможность принимать решения в Украине, я бы сказал с самого начала, что вообще, дорогие господа, это абсолютно неприемлемая вещь. Во-первых, уж если вы хотите демилитаризованную зону, будьте любезны создавать такую зону на территории России тоже. Или, может быть, просто на территории России, потому что это не Украина напала на Россию, а это Россия напала на Украину. И, в общем, по всей логике, нужно демилитаризованную зону создавать на территории России. Сказать, конечно, это можно, но только в Вашингтоне, как я понимаю, придут в ужас и скажут, что это, ну, как бы нереалистично. Давайте посмотрим на Херсонскую область. Вот там тоже может сложиться очень любопытная история с демилитаризованной зоной. Вот на этой карте я ее нарисовал. Территорию, значит, ширина 20 километров вдоль берега Днепра. Берег Днепра, значит, Днепр – это линия раздела, сейчас линия разграничения между ВСУ и русскими войсками. Значит, демилитаризованная зона шириной 20 километров означает, что город Херсон и значительная часть правобережной территории Херсонской области оказываются беззащитными перед, значит, ну, не, я не могу сказать неизбежной, но очень вероятной новой агрессии со стороны России. Вот, собственно, то, что можно сказать по поводу демилитаризованной зоны. Но идея обсуждается. Почему? В Соединенных Штатах. Почему обсуждается? Ну, потому что сейчас Дональду Трампу, насколько я понимаю, необходимо придумать я не знаю, концепцию, какую-то доктрину, которая позволила бы ему выкрутить руки Киеву и заставить его пойти на условия Путина. Ведь смотрите, что получилось. Это тоже я отнюдь не оригинален. Об этом все пишут и говорят. В Пекине сложился, ну, в Пекине, вообще говоря, Трамп потерпел колоссальное поражение, потому что и Индия, и Китай значит, от его требований, отвергли его требования. Он ввел вторичные санкции, ну, правда, только против Индии, на Китай он не решился это сделать в отношении Китая. И Индия и Китай поддержали Россию. Значит, и вся концепция Трампа, что нужно найти какой-то общий язык с Путиным, чего он очень хочет, и на основе этого общего языка решить как-то проблему Украины, но она оказалась просто разрушенной в пух и прах. Значит, теперь нужно либо признать, что вся его идея была бессмысленна. Ну, собственно, это уже, в общем, всем стало ясно, кроме Трампа. Я не знаю, Трампу это понятно или непонятно. А может быть и непонятно, но что можно только посочувствовать ему, можно, если он не понимает этого. Но, тем не менее, в общем, я думаю, что уже вполне ясно, что Трамп не является той силой, которая может позитивно воздействовать на ситуацию в Украине или в отношениях России и Украины. Он, в общем, играет на стороне России, причем играет очень глупо, я бы сказал.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.